их поездках в Орду, женитьбах, характерах, усобицах. С 90-х годов XIII века заметны и здесь следы тверского летописца. В известиях о первой борьбе между Москвою и Тверью трудно распознать, какому местному летописцу принадлежат они. Но с 1345 года подле московского летописца мы видим опять явственные следы Тверского в подробностях усобиц между потомками Михаила Ярославича, и эти подробности продолжаются до 20-х годов XV века. Но когда подробные известия о татарских событиях прекращаются в Никоновском сборнике, любопытные известия об отношениях тверских князей к московским в княжении Ивана Михайловича находим в так называемой Тверской летописи, еще не изданной и хранящейся теперь в Императорской публичной библиотеке. Этот чрезвычайно любопытный летописный сборник, составленный каким-то ростовцем во второй четверти XVI века, конечно, не может быть назван Тверской летописью только потому, что его составитель для некоторого времени пользовался Тверской летописью. Относительно тверских событий, сборник этот важен для нас не только по известиям позднейшим, начиная с княжения Ивана Михайловича, но особенно по известию о восстании на Шевкала в Твери. Давно уже мы выразили сильное сомнение относительно справедливости известия, будто бы Шевкал хотел обращать русских в магометанскую веру. И вот, в упомянутом сборнике Шевкалово дело рассказано подробнее, естественнее, чем в других летописях, и без упоминовения о намерении Шевкала относительно веры. Шевкал, по обычаю всех послов татарских, сильно притеснял тверичей, согнал князя Александра со двора и стал сам жить на нем. Тверичи просили князя Александра об обороне, но князь приказывал им терпеть. Несмотря на то, ожесточение тверичей дошло до такой степени, что они ждали только первого случая восстать против притеснителей. Этот случай представился 15 августа. Дьякон Дютко повел кобылу молодую и тучную на пойло. Татары стали ее у него отнимать. Дьякон начал вопить о помощи, и сбежавшиеся тверичи напали на татар. Что существовало несколько летописей, в которых описывались события конца первой половины XV века, видно ясно из Никоновского сборника под 1445 годом. Приведший краткое известие о приходе литовцев на Калугу, составитель вслед за этим помещает два других пространнейших известия о том же самом событии, прямо говоря, от инага летописца о том же. Что касается досовременных понятий, религиозных, нравственных, политических и научных, высказываемых в летописи, то в описываемое время в северо-восточной летописи голос летописца слышится гораздо реже, чем прежде. Описавший мученическую кончину князя Романа Рязанского в Орде, летописец обращается к князьям с таким наставлением: «Возлюбленные князья русские, не прельщайтесь суетною и маловременною прелестною славою света сего, которая хуже паутины, как тень проходит, как дым исчезает. Не принесли вы на этот свет с собою ничего, ничего и не отнесете. Не обижайте друг друга, не лукавствуйте между собою, не похищайте чужого, не обижайте меньших родственников своих». Тверской летописец, сказавший о примирении своих князей, прибавляет: «И радовахусь бояре их, и все вельможи их, так уже гости и купцы, и все работники, люди и роды и племена Адамова. Все бо сии един род и племя Адамова, и цари, и князи, и бояре, и вельможи, и гости, и купцы, и ремевственницы, и работние людие, един род и племя Адамова. И забывшиеся друг на друга враждуют и ненавидят, и грызут, и кусают, отстоящие от заповедей Божиих, еже любите искреннего своего, яко сам себе». Особенно сильно раздается голос московского летописца при описании Едигеева нашествия, бедствие которого он приписывает неблагоразумной политике молодых бояр. «Подобает нам разуметь, — говорит он, — вследствие чего огоряне так восстали на нас. Не явно ли, что за наши грехи наводит их Господь Бог, да обратимся и покаемся?» Быть может, некоторым покажется неприятно написанное нами. Быть может, найдут неприличным, что мы рассказали события, не очень для нас лестные. Но все сказанное нами клонится к тому, чтоб удержать от зла, направить к добру. Мы написали это не в досаду, не в поношение чье-либо, не из зависти к чести честных. Мы пишем по примеру начального летословца киевского, который все события земские, не обинуясь, показывает. Да и первые наши властодержцы без гнева повелевали описывать все, что не случится доброго или недоброго в земле. Хочешь, прочти прилежно того великого Сильвестра Выдубицкого, без украшений писавшего при Владимире Мономахе. Благо временные и вечные приобретаются не гневом и гордостью, но простотою, умилением и смирением. Отцы наши безгневием, простотою и смирением обрели блага настоящего и будущего века и нам предали. Мы же, поучаясь их примером, не преминули описать все приключившееся во дни наши. Да властодержцы наши прилежно внимают, избирая лучшие. Юноши да почитают старцев, и сами одни безопытнейших старцев да не самочинствуют в земском правлении. Северный теперь, как видно, московский летописец продолжает неприязненно смотреть на Новгород и его быт, очень неблагосклонно отзывается о новгородцах, называя их людьми суровыми, непокорными, упрямыми и вместе непостоянными, вечниками, крамольниками. Из научных понятий летописца можем привести только следующее объяснение случаев, когда молния убивает и когда нет. Если молния происходит только от столкновения облаков, то не вредит, проходит мимо и угасает. Если же при столкновении облаков к ним сойдет небесный свет огненный, пламевидный, и соединится с молниею, то последняя спускается вниз, к земле, и сожигает все, к чему приразится. Новгородская летопись отличается тем же самым характером, какой показан был и прежде. Примету летописца находим в ней под 1230 годом. Сказавший о смерти юрьевского игумена Саввы, летописец прибавляет: «А дай Бог молитва его святая всем крестьянам и мне грешному Тимофею Пономарю». В других же списках вместо этого имени читаем: «И мне, грешному Иоанну Попови». Под 1399 годом выказывается летописец-современник, принимавший теплое участие в церкви Покрова на Зверинце. в так называемой Новгородской четвертой летописи, под 1384 годом, при описании Вечевой смуты в Новгороде, летописец говорит: «И стояху славляне по князе, и звониша веча на Ярославле дворе по две недели, а здесь и на сей стороне три князи другое вече ставиша». Под 1418 годом опять виден летописец-современник описанного события. При описании события 1255 года летописец прямо дает знать, что он принадлежит к стороне меньших. «И побежа Михалка из города к святому Георгию, как убыло ему своим полком уразить и нашу сторону». Если московский летописец неблагосклонно отзывается о новгородцах, то и новгородский пользуется случаем сказать дурное о москвичах, упрекнуть их в трусости. Так при описании Батыева нашествия читаем: «Москвичи же побегоша, ничего же не видевше». Мы упомянули о так называемой новгородской четвертой летописи. Всякому с первого же взгляда на нее будет ясно, что это название неправильно, ибо означенная летопись есть довольно полный сборник разных летописей, в том числе и новгородской. Но, конечно, он не может получить название от одной только составной части своей. Здесь под 1352 годом встречаем мы летописца Псковского, распространяющегося о моровой язве в его городе. Под 1371 годом встречаем летописца Московского, который, рассказывая о сражении москвичей с рязанцами, называет первых нашими. Видим явные сшивки из разных летописей. Так, например, под 1386 годом два раза рассказано об одном и том же событии, именно о походе смоленских князей под Мстиславль, сначала короче, а потом пространнее. А под 1404 годом два раза рассказано о взятии Смоленска Витовтом. Мы видели, что в конце XIV и начале XV века распространилось мнение о близком конце мира. Мы видели, что новгородский владыка Иоанн в 1397 году уговаривал новгородцев помириться с псковичами, представляя им, что уже приходит последнее время. В этом отношении замечательно следующее место в сборнике, носящем название Новгородской четвертой летописи под 1402 годом. «В Великий пост в марте месяце явилось знамение на небеси. В вечернюю зарю на западе звезда немалая в виде копья, а наверху у нее как луч сиял. Это является ради наших грехов, преобразует и претит и велит нам покаяться. Смею сказать, сбывается слово евангельское. Знамения на небеси являются. Встали и языки друг на друга: татары, турки, фряги, ляхи, немцы, Литва. Но что мне говорить о татарах и турках и прочих языках неверных и некрещенных? Мы сами, называемые христиане, правоверные и православные, ведем между собою брани и рати. Случается так: встает правоверный князь на правоверного князя, на брата своего родного или на дядю, и от вражды, непокорения и гнева доходит дело до кровопролития. Воины с обеих сторон — православные христиане, ратуют каждый по своем князе, волею и неволею. В схватке секутся без милости. Поднимает руку христианин на христианина, кует копье брат на брата, острит меч приятель на приятеля, стрелами стреляет ближний ближнего, с улицею прободает сродник сродника, племянник своего племянника низлагает и правоверный единоверного рассекает, юноша седин старческих не стыдится и раб Божий раба Божиего не пощадит. Начало псковских летописей можно отнести ко второй четверти XIII века. Относительно состава списков их, до нас дошедших, встречаем любопытные указания в так называемой второй псковской летописи под 1352 годом. «Бысть мор зол во Пскове, и по селам, и по всей волости хракотной». А сем пространне обряшище написано в русском летописце. Это пространное известие о море, написанное, как по всему видно, псковичом и современником, находится в псковской первой и в новгородской четвертой летописи. Но какая летопись, разумеется, здесь под именем русского летописца? Мы думаем только, что здесь не может разуметься местная псковская. Что касается характера псковских летописей, то рассказ их отличается особенным простодушием. При этом замечаем в псковских летописцах сильную привязанность к одним и тем же обычным выражениям при описании известных событий.